Говорит и показывает Радио Свобода. В эфире программа «Лицом к событию». У микрофона Елена Рыковцева. Я представляю вам нашего гостя Арам Габрилянов. Арам, здравствуйте.
Здравствуйте.
Владелец заводов газет «Пароходов». Ну, газет точно.
Да.
Вы все еще владеете своими газетами?
Я
имею в виду «Твой день», «Жизнь».
«Твой день», «Жизнь», да.
Все еще. То есть те 49% акций, которые у вас были, они остаются у вас. Это самый главный вопрос, который я прояснила сразу, что да, владелец газет.
Да.
И также Арам Габрилянов получил новую должность не так давно, руководителя русской службы новостей.
Да, я генеральный директор.
Да, да, сначала он ее немножко там в несколько дней поделил все-таки с Сергеем Доренко, но не получилось сужиться двоим в одной берлоге, и один из них ушел, один остается. Мы об этом поговорим, как вы будете справляться с этой новой совершенно для вас работой. Но начнем мы с событий, которые происходят здесь и сейчас. И эти события первыми обнаружили, нашли, отразили как раз газеты Арама Габрилянова. Не все, потому что одна еженедельная, а вторая ежедневная. Вот газета «Твой день». Мы показывали ее в прошлом эфире. Это была первая газета, которая уже в понедельник вышла с подробным рассказом о событиях на Матвеевском рынке и с фотографиями участников этого рынка. И, Арам, сразу же спрошу вас, вы ожидали такой резонанс, который вызовет... Вы думали о последствиях от вот всей этой истории, что вот такими будут последствия?
Ну, я не то что думал. Я, когда это было воскресенье, когда я приехал на работу где-то часов в 11, и когда увидел первые кадры, что вообще то, что появилось в Ютубе сначала вот про эту драку, я сразу понял, что это вызовет сумасшедшую реакцию людей как с одной, так и с другой стороны. Потому что, ну, это был такой маленький культурный шок, я думаю, для москвичей, что на рынке избили милиционера. Ну, там даже, честно говоря, когда я посмотрел, я понял, что... Вопрос даже не в том, что там случилась драка, а вопрос в том, как себя ведет московская милиция. Вот это многих задело.
А вы сразу поняли?
Да,
это,
я
вот
сразу почувствовал.
Вы,
мы сразу туда послали людей, мы начали работать, то есть и снимали и открытые, и скрытыми камерами. То есть, в принципе, первыми это дал. Вы в твоем дне видели уже то, что сделал Life News. Мы же сначала в интернет все выкладываем. И потом уже в твой день. И я сразу понимал, что будет такая ситуация.
Что это бомба.
Да, это, ну как сказать, я даже, честно говоря, не ожидал, что милиция все воскресенье, московская милиция, так беззубо себя будет вести. До самого
Она вообще
позже.
Никак себе
вообще,
не вела.
Я согласен.
То человек есть, гулял, садился в автобусы.
Да. Знаете, что меня больше всего...
Вы печатаете его портрет в понедельник,
вы знаете,
а он
что меня удивило?
Автобус.
Я нашим говорю, ну вы... мы отслеживали все, где он, что он. Ну, мы свою работу делаем. Мы не следователи, мы делаем свою работу. И мне ребята говорят, вы знаете, он приехал поздно вечером, загрузил в грузовик арбузы все, вывез их, представляете, и уже шум на всю Москву, почти на всю страну. А он спокойно по городу разъезжает, увозит арбузы.
То есть он был уверен в себе,
конечно,
в той системе крышевания, поддержки.
В этом и весь смысл, что я думаю, что он долгое время там платил. И поэтому такая реакция. Я мало знаю людей.
Я же за это заплатил, я хозяин.
Ребята, вы что, я вам платил все это время, а вы пришли что-то тут на меня наезжать. Да. Вот это вопрос.
Это вы ожидали, что 3000 задержанных и целый лагерь для них, который открыли в Москве, вы такое могли предвидеть масштабы вот такие, такой облавы?
Вы знаете, я подумал... Какая ситуация? И тут милиция начала в понедельник уже, конечно, хитрить и лукавить. Почему? Потому что я убежден, что, в принципе, все это начали делать не для того, чтобы навести порядок, а для того, чтобы просто отмазаться перед общественным мнением, что мы что-то делаем. Понимаете? Все прекрасно знают.
Сейчас,
и московская милиция.
Да,
конечно, я в этом убежден, и я уверен, что и президент это почувствовал, поэтому он и поставил сразу руководство милиции на место. Потому что попытаться, в принципе, президент не дал сыграть вот эту, разыграть национальную карту, попытаться за счет этих мигрантов разыграть, что вот мы жестко как себя ведем. Жестко,
с мигрантами.
Да, конечно.
И он поставил акценты на милиции.
Конечно, он четко поставил, что национальный вопрос здесь не имеет никакого значения. Вот акцент как раз на то, что милиция, кто-то за 30 серебряников продался. Вот,
Арам,
и все.
Это, конечно, все так. Но что мы видим в итоге? Мы видим не 3000 полицейских, сидящих сидящих там под судом, мы видим 3000 мигрантов, которых похватали, засунули, будут высылать за пределы города. Все равно в представлении обывателя это будет борьба с мигрантами. И итоги они увидят скорее, более яркие, более зримые борьбы с мигрантами.
Ну, я вам скажу, знаете, это ни к чему не приведет, пока четко не будет системно-экономические какие-то вещи выстроены. Почему приезжают мигранты? Потому что очень многим они выгодны. Потому что это бизнес, чистый бизнес, который делается на мигрантах. Пока четко государство не выставит какие-то экономические препоны, какие-то четкие... Вот я, знаете, я вот, был в Германии и видел, как идет турецкая семья. Uh-huh. Да? То есть идет бабушка турчанка, идет дочка ее, наверное, ей лет там 35, и маленькая внучка тоже турчанка. Вот бабушка, которая лет 60, она разговаривает со своей дочкой на турецком языке, uh-huh. а уже внучка со своей мамой разговаривает на немецком языке. То есть люди уже ассимилировались. Они уже, в принципе, Германия как бы как нация их ассимилировала, перемолола.
Здесь
и они,
пока не так.
Да, а здесь невозможно так, потому что здесь огромный наплыв, и люди приезжают не просто потому, что здесь нужны эти руки, да, а потому что просто приезжают от безысходности, их не приглашают.
То есть можно сказать, что пока это компания, пока это только компания.
Я, например, вот сейчас наши журналисты так же, как и ваши, наверное, работают по всем этим мигрантам. Мое мнение, что как бы это нужно делать. Это вот московские власти, в отличие от милиции, uh-huh. пытаются хоть какой-то порядок навести. Да, сейчас вот хоть что-то пытаются сделать. Но московская милиция совершенно была к этому не готова. Я в этом убежден. И я это и говорил и неоднократно, что они к этой ситуации не готовы.
Какой ситуации?
В той ситуации, что вот... Нет,
какой ситуации?
Не наплыв. То, что возникнет какая-то кризисная ситуация. Да, вот это, на рынке возникла кризисная ситуация. И милиция должна четко понимать, что для того, чтобы это не дать развиться, нужно четко принимать какие-то решения.
Ну да, она была не готова к тому, что как же так, мы как быть в ситуации, когда мы от них получали деньги за то, чтобы мы их не трогали, а нам приходится их тронуть.
Ну, конечно.
Я вот сейчас предлагаю послушать нашего корреспондента. Вы правильно сказали, все вернулись, ваши и наши тоже вернулись. Вот из этого лагеря, который сейчас построен в Москве для мигрантов, которых будут выселять, что это за лагерь, какие-то палатки. Люди в один прекрасный день просыпаются и в жилых домах и видят палатки. С нами на связи Иван Трифилов, наш корреспондент, который оттуда вернулся. Иван, здравствуйте.
Добрый день. Ну, собственно, лагерь для нелегальных мигрантов был открыт 1 августа, то есть вчера. Сегодня там началось, можно сказать, заселение. Большая часть палаток пока пустая, даже не оборудована кроватями двухъярусными и вообще никак не оборудована. Но все-таки вот первая партия там уже есть. Это 17 вьетнамцев плюс один маленький ребенок. И вот, собственно, живут они в такой палатке. Очень жарко там. Температура, я так понимаю, градусов 40-45, по моему ощущению. Их никуда не выпускают. Выпускают только в туалет, попить воды и поесть. Ну, собственно, все эти вьетнамцы, они по-русски практически не говорят. И только вот удалось побеседовать с одной женщиной, которая более-менее смогла ответить на вопросы, которые мы задавали ей. Сейчас, я думаю, это покажут, эти кадры.
Поговорите,
так что?
Мы хотим помочь вам.
Помочь хотим? А кушать мало, да?
Да.
Совсем мало? Когда вас кормили?
Саша.
Мало кушать.
Ну, вас сегодня кормили? Нет?
Надо только хлеб, сосиски.
Хлеб и сосиски?
Вы давно здесь находитесь? Вы здесь сколько уже ночей?
Когда вас привезли сюда? Послушайте, мы хотим вам помочь. Когда вас сюда привезли?
Вчера.
Вчера? Вечером?
Да, вечером.
Вам здесь жарко?
Сейчас жарко, а потом днем холодно.
Ночью холодно?
Потом спать холодно, сейчас жарко.
А вы можете выходить из палатки на улицу? А? На улицу можете выходить?
Нет.
Нет?
Очевидно, в туалет.
Туалет. Вас выпускают в туалет?
Туалет.
Ну вот, собственно, вот такая картина. Вот так выпускают. Выпускают.
Лукин приехал, правильно?
Да, Лукин сегодня был. Сегодня приехал Владимир Лукин, прошелся с инспекцией. Ну, собственно, инспектировать особо было нечего. Он посмотрел на условия содержания. В основном обратил внимание на то, как расположены кровати, как, насколько это соответствует нормам. Но он сказал, что он вернется к этой теме, когда будут подвозить других людей, когда лагерь наполнится людьми, вот этими нелегальными мигрантами, и он будет следить за ситуацией. Собственно, вот... Главное, когда начнут подвозить людей, непонятно, потому что люди, сотрудники полиции, сотрудники Федеральной миграционной службы говорят, что сейчас нелегальные, вот эти задержанные мигранты находятся по районным отделениям полиции, и, собственно, с ними проводится некая работа, устанавливаются личности, и потом перед депортацией их будут помещать в этот лагерь.
Иван, а вот все-таки они живут на положении арестованных, она не может выйти из лагеря и пойти в магазин и что-то себе купить?
Нет, не может. Эти люди не могут выходить за пределы лагеря. И, в принципе, насколько я понял, они не могут выходить за пределы палатки только за какими-то своими делами. Только попить, только в туалет, только поесть.
Единственное, что я думаю, что по поводу условий содержания заметят граждане, обыватели, которые примерно знают, во что превращены все их вот эти вот бараки, они скажут, что немногим, наверное, это отличается от того, где они жили до этого, на этих рынках.
На заработках они также живут.
Что для них, что вы переживаете за них, они, собственно, приехали для того, чтобы жить вот так, они знали, на что идут.
Тут есть один вопрос, мне кажется, очень... Ну вот они их отправляют, да? Но граница-то открыта обратно. Они обратно будут приезжать. То есть реально на границе у нас же не останавливают. То есть я так понимаю, у нас безвизовый режим с Вьетнамом, у нас с Таджикистаном, с Узбекистаном, но не, точно не знаю, с какими странами. Но они приезжают. Но вот они их отправили. Дальше они возвращаются. Это, в принципе... Здесь чисто...
Деньги, еще посчитайте, сколько нужно на эти билеты.
Я и говорю, это чисто как во Франции. Там сейчас бич приезжает из Румынии цыгане во Францию.
Да, помню,
они их сажают в самолеты, обратно отправляют.
А возмущение, протесты,
да, и выдают им там по сколько-то евро. Они снова возвращаются, снова, потому что граница свободна. Здесь очень... это очень вопрос, который государство должно, в принципе... концептуально на своем уровне все решить, потому что пока это похоже только на то, что горящая ситуация, надо что-то делать.
Что-то делать и что-то... Вы сказали, что московские власти что-то делают с мигрантами. А что они делают? Вы сказали, что они ведут какую-то работу.
Нет,
а какую работу?
Ну вот
работу?
Смотрите, ситуация какая. Они... Я так понимаю, что московские власти тоже начали понимать ситуацию.
Ну еще бы,
это...
он даже предвыборную программу забил себе, это
есть,
довольно жестко, Собянин, перед
то есть,
выборами.
Что это начинает уже, по сути, Собянин отвечает перед гражданами Москвы, да? То есть он мэр Москвы, ими избран, избирается, сейчас будет избираться. Поэтому он реально понимает, что это им начинает мешать, жителям Москвы. Поэтому, насколько я знаю, они начинают хотя бы вести реестр, сколько, куда приезжают, где работают они. То есть это же все люди в таких же условиях, они же работают, если не хуже. Понимаете, здесь хоть Лукин приезжает, проверяет, а там они паспорта позабирали, выдали две сосиски в день и кусок хлеба. Вот он сидит и работает, понимаете. То есть, ну, какие-то деньги получил, отправил, здесь это... $100 это в Москве, это почти не деньги, а в Таджикистане $100 это очень большие деньги. И на это живут семьи целые, понимаете?
Ну, я еще раз скажу, что в нашем эфире был Иван Трифилов, который приехал с этого мероприятия, хотел сказать. Ну, в каком-то смысле мероприятия из этого лагеря. И я не назвала до сих пор телефон прямого эфира 8 800 222 12. С нами Арам Габрилянов, руководитель холдинга News Media, в который входят газеты «Твой жизнь», «Твой день», «Жизнь» и «Известия». Он также руководит станцией «Русская служба новостей». Пожалуйста, задавайте ему вопросы. И мы даем вам номер для СМС +7 903 743 2801. Пишите нам, пожалуйста, на те темы, которые вас волнуют. Арам, вот что еще я хочу спросить про ваши публикации. Я купила газету «Жизнь», так получилось, и в тот понедельник, и в этот понедельник. До этого не покупала, но да. Вот вы знаете, почему я купила в прошлый понедельник. Вот, то есть не в понедельник, я ее купила в понедельник и в пятницу. Так уже признаемся честно, что я вас ждала в эфир в понедельник, да, вы не смогли, поэтому дважды я купила газету «Жизнь». И что же я вижу вот в двух номерах этой газеты? Мы берем сначала, которую я раньше купила, открываю газету. Ну, тут все понятно. Филипп Киркоров, там Жанна, как ее там, господи, прости, Фриске, там... Ну, это пара, которые муж и жена британские. Здесь да, все, да. Никаких вопросов. Открываем. Патентованный жулик. Вдруг ни с того, ни с сего, рядом с Жанной Фриске, рядом Алексей Навальный, патентованный жулик, конечно, все с ним не так, он проворовался, он бог знает что, правильно посадили, нечего воровать. Ни с того, ни с сего. Хорошо, закрываю этот номер.
Почему ни с того, ни с сего?
Я ни одной больше политической заметки в этой газете не нашла.
В любом таблоиде, в любом западном таблоиде найдете одну полосу
политическую. Хорошо, хорошо, принято.
Могу поспорить.
Хорошо, принято. Нет, это принимаю. Одна политическая полоса найдена.
Да.
В пятницу покупаю газету «Жизнь».
Да.
Все хорошо, пьяная волна, Comedy Club напивается в Юрмале, как положено в своем юбилее. Хьюджи, там Джекману не удалось меня соблазнить. Открываем вторую полосу. Прозрение. Как хорошо, что Алексея Навального наконец-то не так обожает интеллигенция, как раньше, потому что он там нахамил и так, не так относится к нациям и обзывает их нехорошими словами. Слушайте, почему? Хорошо, пусть будет одна политическая полоса, но почему она у вас вот так вот маниакально посвящается Мочилову Алексея Навального?
Что это такое? Я все объясню. Во-первых, это несколько недель, это главная новость. О чем тут говорить? Главная новость: суд, задержание, отпускание, интервью его, скандалы. Это главная новость политического события. Если бы мы не написали бы, вы бы мне сказали: Арам, вот
но
было главное
событие. Это не как новость, вы же его мочите.
Нет, что значит мы мочим?
Мочите,
идет,
конечно.
Идет обычная журналистская работа. У одного взгляд такой, у другого взгляд другой. Подождите, но газета «Жизнь» никогда и не скрывала свою позицию.
Газета «Жизнь»... По Навальному? У вас есть позиция по Навальному?
Газета «Жизнь», конечно, у каждой газеты есть своя позиция, у каждого издания есть своя позиция, у каждого... Мы сейчас не будем спорить, у кого чего...
Нет, не будем, мы только проясняем эту позицию.
Я хочу, чтобы вы понимали, то есть мы никогда и не скрываем, да и Навальный не скрывает своего отношения, и его штаб не скрывает отношения к нашему холдингу. Это нормальное явление, политическая борьба.
Но вы они обозначите говорят, эту позицию, вы ее как-то сформулируете?
Я всю жизнь ее обозначал. Мы все время защищаем интересы государства. Все. Я открыто это говорил,
а это
никогда
враг.
Не скрывал. А он даже не враг, он старается, я убежден в этом, это мое мнение, да, и я убежден, что он, если Навального не остановить, то действительно страна пойдет на развал. И я в этом убежден. Это уже все проходили, это и в Югославии проходили, это и в Сирии проходили. Это идет нормально.
А если остановить, не пойдет на развал? То есть
если остановить,
камень преткновения один Навальный для развала
почему?
Страны.
Вы знаете, есть ситуация такая, что можно говорить, что вот часто вы пытаетесь меня поймать на том, что вот если Навального не будет. Я же говорю по данному факту. Вот сейчас этот факт. Человек идет в политику. Человек заявил. Мы, естественно, мы пишем, что мы думаем. И никогда, мы никогда и не скрывали. Если бы мы сидели, как некоторые издания и холдинги, писали одно, а говорили у себя на кухне или там у себя в редакции другое, тогда можно было предъявлять.
Но я правильно понимаю, вот если договорить то, что вы имеете... Вы сейчас пишете так много про Навального и так плохо, потому что вы считаете главным, вы сейчас главная опасность для власти. Почему именно
не
про
для
него?
Власти.
Мало
я
ли оппозиционеров вокруг?
Я считаю,
вокруг?
Что ситуация такая. Есть такая... Вот та же самая бацилла, которая национальная опасность для России, это национальный вопрос. Такая же бацилла развернется, если вот люди, которые пытаются сработать против государства и работать реально против государства. Сейчас Навальный находится в ситуации такой. Чем хуже для государства, тем лучше для него. Вот и
все. А он работает против государства. А государство – это я. То есть государство – это Путин для вас лично.
Государство – это президент. Государство – это народ, в котором... в этом государстве живет. Ну, уже, вы знаете,
а вы мне опишите,
я, вот,
каким образом Навальный работает
хотите,
против народа?
Я вам расскажу. Когда был молодой...
Только не забудьте рассказать, как он против народа работает.
А я не скрываю. Когда я был молодой, точно так же, как сейчас молодые некоторые ребята, активно поддерживал Ельцина. Очень активно. И во время путча я там распространял листовки, я четко это помню. Потом просто нас кинули, страну развалили, людей обманули, и всю страну развалили. Страна скукожилась, из Великой Империи стала в два раза меньше. Сейчас идет такая же ситуация. Вот так же он и работает, потому что человек концептуально работает на то, чтобы столкнуть... не я же говорил про эту женщину, азербайджанку, национальный вопрос.
Ну, он хотел бы, чтобы об этом уже забыли, видимо, пожалел и говорит, что этого не было.
Подождите. Да. Я же не говорю, да. Что сказал. Что... Да. Я принципиально считаю, что страна Россия – это многонациональная великая держава.
Он хочет столкнуть кого с кем?
Он хочет для того, чтобы нации столкнулись между собой – раз. Чтобы элиты столкнулись между собой – два. Чтобы люди друг к другу относились плохо – три. Я в этом... Это же четко ясно видно. Постоянно идет на то, чтобы... психологически создать неустойчивую обстановку в стране, что вы видите...
Вот, Арам, вы сказали сейчас, чтобы люди друг к другу относились плохо, чтобы нация относилась... Ему это зачем? Если он претендует на то, чтобы быть президентом этой страны или мэром этого города, ему нужно сплочение этих людей, этой страны. Зачем ему раскалывать страну?
Подождите, вы видите это сплочение?
Объясните, вот просто он же совсем не больной человек, правда же? Или как там? Ну,
судя по тому, по последним интервью...
Зачем ему раскалывать страну? Зачем? Какой прок-то ему будет, если он вдруг придет к власти. Нет. Президент расколотой страны.
Как он придет к власти? По-другому он никак не может прийти к власти. Не я же призываю, людей, подождите, я разве призываю людей выходить на несанкционированные митинги? Я же не призываю, это же он призывает. Я же не я же говорю, что миллионы партия жив, это жулики и воры. Подождите.
Но он не призывал несанкционированные
партия,
выходить.
Партия жив, жулики и воры. Это он придумал?
Ну,
вы знаете, сколько людей в партии «Единая Россия»? Там что, все жулики и воры?
И
там
что?
Миллионы людей, порядочных, честных людей.
Он воюет, да, он воюет, порядочных сейчас не знаю.
В «Единой России»? Да, вы знаете, сколько миллионов людей в «Единой России»?
Он ведет войну с правящей партией. А партии и народ, вы считаете, едины в России?
Не. Он ведет народ, он ведет войну с людьми, которые стоят... который любит свою родину, защищает ее интересы. Это можно что угодно говорить. Вы понимаете, вот у меня перед глазами, я очень внимательно смотрю, что происходит в Сирии. Такая же была ситуация. Так же столкнули людей, так же влезли в эту страну и медленно, наверное, ее пытаются разрушить.
Вы знаете, вот вы сейчас сказали, все что угодно можно говорить, но ту схему, которую вы выстраиваете, она же тоже только слова. Это схема вербальная. Вот вы говорите, что есть такой...
Все слова, а что не дальше? Слова? Подождите, а что не слова? Все слова, все говорят все словами. И он говорит словами, мы говорим словами, вы говорите словами.
Ну, завершая этот разговор про эти тексты, я должна вам сказать следующее, что написано они плохо. Потому что вот эта заметка, которая называется «Прозрение», она о том, что действительно, она берет правильную тему, что действительно часть людей из интеллигенции, из группы поддержки Навального напугали некоторые его последние, даже не заявления, а интонации, с которой они были произнесены. Но она до чего? Вот понимаете, когда начинается кампания, то тебе это сразу, это вызывает реакцию отторжения всегда.
Это у вас вызывает.
Да у любого человека, который вот так подряд посмотрит, скажет, ну конечно.
Это ваш взгляд. Но здесь миллионы людей, которые... по-другому относятся, вы понимаете? Миллионы людей относятся по-другому. Они относятся так, как здесь написано.
Миллионы людей, которые относятся по-другому, вообще не знают, кто такой Навальный. А вашу газету прочитают те, кто знает, и удивятся, что это они с ним, что с ними. Бог с ним. Продолжаем сегодняшнее.
Это было выступление Рыковцевой в защиту Навального, понял?
Нашли защитницу. Нет, не найдете. Я объективный модератор.
Да.
Вторая газета «Твой день».
Да.
Что бы это значило, хотела я спросить.
Да.
Владимир Владимирович Путин жестко отчитал полицейских, позволивших избить своего коллегу на Матвеевском рынке.
Да.
Это мы с вами видели.
Да.
А рядом
девушка.
Да.
Ой.
Что вы хотите заронить в сердца своих избирателей? Я знаю, это такой тонкий предвыборный ход. Когда он пойдет голосовать, он должен думать о хорошем. Этот мужчина, который опустит бюллетень за Путина.
Я не буду говорить, кто из администрации президента. Не буду говорить, потому что это мои там... Точно так же, как вы, когда я говорил еще раньше, когда у нас не было в пуле. Я вот клянусь, я пришел и говорю, почему вы нас не пускаете в пул? У нас 2 миллиона тираж. У нас в Москве обалденный тираж. Live News. Они, вот клянусь вам. Вот видите, как все крайности. И на свободе.
Да,
на,
и тут
на
вас.
На ради свободы. Да, мне покажут, говорят, смотрите.
Как,
и мне
как
вот
вы
так
могли?
Же, вот клянусь, мне вот так показали, говорит, Арам, и ты что, хочешь, чтобы мы пустили газету, которая рядом с президентом,
да, да, да.
девушку с обнаженной девушка. Грудью.
А я-то решила, что это тонкий, что вот это нет. вот ваша поддержка в этом и состоит, фрейдистская такая,
есть, поверьте
что
мне,
вот,
есть правила.
Голосуйте за Путина, и тогда нет. у вас будет вот эта девушка.
Есть правила издания таблоидов. Четкое правило издания таблоидов. Я придумал эти правила, к сожалению, да. Но это веками уже. Я просто четко их придерживаюсь. На третьей полосе должна быть обязательно красивая девушка с обнаженной грудью.
А что будет в это время? На второй не важно.
А на второй чисто политические заметки. Они могут быть сегодня про Навального.
А вот Навального вы не пришпандурили голую девушку. Смотрите, какая скукотища рядом с Навальным. Вот, значит, не голосуйте за Навального.
Газета «Жизнь» очень имеет большой тираж по всей стране. А страна огромная, угу. где-то люди нормально к этому
относятся. А
где-то
кавказские.
Да, поэтому газета «Жизнь» это тоже учитывает. Видите, какие мы хитрые?
Мы продолжим после анонса. А вас пока анонс. Из пола-то ведь исключали недавно
да.
за что-то. Я напомните эту историю?
Да,
я
там было, помню. Когда...
Мобильная свобода. Свежая версия нашего приложения для мобильных устройств. Информация, обсуждения, фото, видео, аудио, а также прямой эфир «Радио Свобода». Читайте, смотрите, слушайте, делитесь в сетях. И, конечно же, присылайте ваши собственные тексты, картинки и ролики. Мобильное приложение «Радио Свобода». Факты и мнения без цензуры. Лови свободу.
Говорит, показывает «Радио Свобода», продолжает говорить, продолжает показывать Арама Габрилянова, руководителя холдинга «Ньюс Медиа», в который входит газета «День», «Твой жизнь». Да что же я? «Твой
день» и газета «Жизнь».
«Твой день» и газета «Жизнь» и газета «Известия». И также теперь у него, под ним «Русское радио». У нас на связи слушатель Михаил. Здравствуйте, Михаил. Говорите, пожалуйста, с нами на связи. Михаил, здравствуйте.
Меня зовут Петр, я из Москвы.
А, вы Петр, хорошо. Нет, Михаил тоже есть. Ну, давайте с Петра начнем. Хорошо, говорите, Петр.
Да, ну, спасибо. Только, по-моему, не русское радио, а русская служба новостей.
Русская служба новостей, да. Ну, там они вещают через русское радио, там сложная система. Ну, неважно, русская служба новостей, да, все правильно.
А, ну, собственно, если можно, я просто отреагирую на то, что говорил Арам Габрилянов.
Да.
Вот, меня абсолютно это не вдохновили его слова, я абсолютно с ними не согласен. Ну, логика какая? Вот жили мы в Советском Союзе, и вот Арам Габрилянов принимал участие, поддерживал Бориса Ельцина. Ну, развалили империю. Он недоволен якобы этим. Я тоже недоволен, но я не империей недоволен, а то, как это было сделано. Это было сделано без меня, без вас, без уважаемого Арама Габриляна. И вот вопрос такой, а, собственно, какие основания у нас сегодня любить Российскую Федерацию? Так как государство нынешнее, ну, если оно создано без референдума, без воли народа, вопреки ему, то зачем же, так сказать, картуз ломать-то и топтать? Ну, Навальный, допустим, хочет развалить эту страну. Ну, наверное, тогда какая-то новая возникнет. Какие тут противоречия? Я за Навального в этом плане. Я, конечно, считаю его национализм такой детской крайностью, но у нас сегодня все националисты. И мэр Москвы – это националист в 10 раз больше националист.
Спасибо, Петр. Мы вопрос Навальный. Поняли. Предстоит Араму на него отвечать. Он непростой, но я просто хочу заметить, что Навальный не был бы счастлив такой поддержки. Я за него, потому что он хочет развалить страну. Ладно, говорите, что
не,
вы
я,
да,
я хочу сказать, что, во-первых, родину не выбирают. И говорить, за что мне любить родину, потому что она мне ничего не дала. Что она должна дать? Ты родился, и то же самое, что родителей не выбираешь. Поэтому я считаю, что если человек родился на этой территории, считает ее своей родиной, то он ее должен любить. Да, конечно, я согласен, что референдум был за сохранение Советского Союза, я в нем тоже голосовал, я был за Советский Союз. Да, я согласен, что ее развалили там, без собрались спроса. Без спроса спросили. Ну, давайте один раз собрались без спроса, давайте теперь пусть Навальный еще раз ее без спроса развалит. Ну, и
ну ладно, да, мы подхватили эту тему, вот Навальный разваливает страну. Ладно. Слушай, Михаил. Здравствуйте, Михаил. Вот есть звонок от Михаила еще также. Михаил. Михаил, наверное, не дождался Петра. Ладно, да. Будем продолжать тогда ждать следующих звонков. А я спрошу у вас вот о чем. Мы, во-первых, мы не договорились про кремлевский пул.
Да.
Вас все-таки включили в кремлевский пул, а потом включили.
Потом ребята из Лайфа сняли... Даже не сняли, а раздобыли видео из Калмыкии, где Путин разносил правительство, критиковал очень жестко. И опубликовали. Был большой скандал. Нас официально исключили. Я даже могу красивую историю рассказать.
Расскажите.
Это уже наши журналисты, которые поехали в Пул, говорят, заходит пресс-секретарь президента Дмитрий Песков в автобус. Все в шоке, что Лайф выгнали. А журналист Лайфа сидит, ему говорят, вы выходите, там все вам, вас выгоняют. А что случилось? Они говорят, да там, он решил пошутить, говорит, да, полезли, сняли, сейчас обыски идут в Лайфе, все там. И была паника там страшная там в автобусе, как обыски, все. Ну, действительно, был большой скандал, действительно нарушили, и я там... принес извинения, это действительно...
Ну, вы знаете, что, наверное, никто не поверил в эту историю, что это была превентивная акция против Дмитрия Медведева, согласованная, конечно, что все это как бы, что все это инсценировка, что все это постановка
для... То есть дагестанцев на рынке я тоже все сделал для того, чтобы...
Нет, давайте, нет, не надо переводить стрелки на дагестанцев. Нет, та история, что это была одна команда...
Да. Где-то что-то выгодно, там я подтасовываю. А там, где невыгодно,
не подтасовываю. Да. Не всегда, вы всегда вы подтасовываете. А только когда об этом вас попросит какая-то определенная команда кремлевская. Вот.
Поверьте мне, я могу сказать одно, что мы стараемся заниматься
журналистикой. Нет, ну так, давайте с той историей. Вот та история, она была абсолютно честная.
Та история была честная, нас выгнали, я принес извинения, две недели
назад. Все честно, и вы страдали. Вы страдали, Арам?
Как вам сказать? Да. Я не страдал.
А почему? Это вообще страшновато, когда?
Мне не понравилась одна вещь, из-за которой я устроил большую разборку в редакции, потому что они опубликовали это, не согласовав со мной. И они это знали, что... Я думаю, что ребята молодые...
Тут я должна сказать, у них, наверное, прямые выходы на администрацию.
Не. Я думаю, что молодые ребята, они понимали, что я это не дам опубликовать, конечно. И пока я приехал на работу...
И при этом еще подсознать, еще понимаешь, что, но тем не менее, ничего страшного, это будет, это будет в кассу.
Я думаю, что...
Это пойдет в кассу.
Ну, конечно, я думаю, что как бы глобально они понимали, но это была супер съемка, суперская просто. И они поставили, я приехал на работу без 15, как обычно, 10, и увидел на Лайфе эту съемку.
Да.
Или там без 10, я точно не помню. Заскочил в Лайф, устроил скандал. Я помню четко, что кто-то, или Олег Кашин, или кто-то в Твиттере написал, сейчас, наверное, все удалят, или потом... И я, естественно, не удалил, потому что это уже стало общественным, общественное значение. Там начался большой скандал. Потом Кашин через 15 минут написал, не удаляет, потому что им это выгодно. То есть, и там миллион мнений. Реально, ребята, действительно, у нас очень хорошие...
А когда
хороший...
вы увидели, что вас изгоняют, вам было неприятно, вы испугались в этот момент?
Как сказать, конечно, было неприятно. Мы долго добивались, чтобы нас спустили, чтобы Лайф впустили в Пул. Очень долго добивались.
До этого?
Нет, до этого.
Долго
у нас
рассказали,
были, большие там, мы вели переговоры, там, в Пул не так просто попасть. Особенно с видеокамерой, там, поэтому, конечно, были неприятности. Потом я несколько раз с Дмитрием Сергеевичем разговаривал и пытался его, с Песковым, он пытался его убедить. Там, все. Ну, какое-то время прошло, время все лечит. Потом...
А сейчас опять вы в пуле.
Сейчас
в какой
мы...
момент вас простили?
Сейчас мы в пуле.
Вот в какой...
Но
почему?
Мы в основном в пуле.
Вы как Верка Сердючка. Проходит время, ее снова пускают
конечно
в Россию.
Ну, это
вот
же...
сколько времени?
Это же жизнь.
А
так
почему
вот,
вас
так
пустили?
Так
да,
устроено.
Вот в какой момент
я
вас...
Вам,
да.
Почему нас пустили? Потому что у Лайфа, я вам скажу, в день, каждый день у Лайфа, это был один из моих аргументов в разговоре с Димой Песковым. У Лайфа каждый день минимум 270-300 тысяч уникальных посетителей. Понимаете? Это 1 200 000 просмотров каждый день. То есть, это представьте себе, это около 5 миллионов, там, больше 4 миллионов в месяц уникальных посетителей. Это огромная сила. И, естественно, там далеко... Они дураки, там очень умные люди. Они понимают, что это большая сила, которая, в принципе, и в чем задача пресс-службы? Заниматься пиаром своего президента, правильно? Поэтому они понимают. Поэтому был один из аргументов. Ну, потеряете вы, дальше что? Вот, ну, договорились.
Арам, я хочу у вас также спросить все-таки про эту историю с Доренко.
Да.
Я, честно сказать, не следила за судом. Вот в ноябре, что случилось в ноябре нечто, он в своем эфире обидел, оскорбил, обозвал. Я процитирую, потому что я, например, этого не уследила, я не слушаю это радио вообще-то. Может быть, буду, но да, пока не слушала. И вот он сказал Доренко Сергею в эфире о Владимире Якунине. Владимир Якунин сумел сделать нищей, облеванной компанией свою компанию, которая потенциально блистательная, потенциально прибыльная, потенциально бешено прибыльная, и сделать ее нищей, и потом клянчить в правительство денег, для этого нужен управленческий дар, иронично говорит Доренко. Потом, когда Якунин подал в суд на него, тогда же, примерно, по-моему, в ноябре, может быть, чуть позже, он сказал, что Якунин принялся грязно шантажировать Россию, ставя ей в упрек ее дистанции, ставя в упрек великие завоевания наших предков. Короче говоря, Сергей Доренко с Владимиром Якуниным обошелся крайне неуважительно, непочтительно. Но это был ноябрь. И я подумала, что если ваше назначение, если оттеснение Доренко от власти случилось из-за этой истории, то слишком большой перерыв.
Да не, но он сам же нигде, не сам даже нигде не связан.
Ну, сам он, не будем слушать, что он говорит сам, никогда человек
это,
сам
это
правду
исключено.
Не скажет в этой,
это
в этой
к этому не имеет, поверьте
мне, эти истории
никакого.
Нет, потому что понятно, что ну, я хочу объяснить
здесь...
слушателям, как увязывается Якунин и Ковальчук, руководитель медиагруппы.
Нет. Здесь чисто бизнес-вопрос. Чисто бизнес-вопрос.
То
такая же самая ситуация.
Это бы ему спустили и простили этот суд, правда?
Это, у него был суд, я вам скажу больше, юристы холдинга занимались его судом. Поэтому юристы холдинга...
Ковальчуковского
ходили, конечно,
же друга Якунина.
Они ходили на суд. Это правило, если подразделение холдинга... ведет суд, конечно, наши юристы в этом участвуют. Поэтому это к этому не имеет. Это чисто бизнес-вопрос, тот же вопрос, который был 2 года назад с известиями. Известия приносили большие убытки, нужно было этим заниматься. Да, понятно, что тут же, если вы помните, когда я туда зашел, были большие обращения коллектива, пришел душитель свобод, все... и тому подобное по известиям.
Ну, я к этому относилась очень спокойно, потому что я помню, чем были известия до того...
Я думаю, вы прекрасно
я
видели,
очень хорошо видела,
чем они
это,
занимаются.
Да.
Была
чем
газета, которая занималась
да,
джинсой
да,
и тому
да,
подобное.
Да,
вот.
Да.
Сейчас этого нет. Сейчас совсем другая ситуация.
Знаете, я специально, вот понимаю, что разговор зайдет об известиях и о том, что сегодня их упрекают в том, в 5-20-м. Я хочу прочитать, я специально нашла выдержку из нашего с вами разговора 2007 года, с участием немецкого журналиста. В 2007 году вы имели хоть какое-то отношение к известиям?
Нет.
Никакого. 2007 год. Смотрите, что он тогда говорил об известиях и о коммерсанте, который сегодня тоже упрекают в том, что
да,
это не тот коммерсант. Он говорит, я вспоминаю, что раньше «Известия» это была хорошая газета, а сейчас она больше похожа на имитацию. Это 2007 год. Вы помните, может быть, только один пример. В 2004 году там работал главный редактор Раф Шакиров, который сделал из «Известия» самую хорошую газету. В дни трагедии в Беслане опубликовал много информации, которая не понравилась в Кремле, но мы помним эту историю. Опубликовал великолепный номер после трагедии, после которого Алексей Громов позвонили владельцам, тогда это были Потанин и гендиректор «Известий», и на следующее утро он был уволен. И это только один пример. И сейчас я могу сказать о «Коммерсанте», что это тоже тень той бывшей газеты, которой он был. То есть в 2007 году уже «Известия» были тенью того, что в 2004-м, поэтому те разговоры, что сегодня это тень там, 2010-го, я, конечно, тоже не принимаю как как и вы.
Да не, ну, вы понимаете, я вообще считаю, что когда участники медиарынка чего-то обсуждают другое, это нужно все делить на 2 или на 20 или на 100, потому что вот вы работаете на своей радиостанции, вы ее любите, вы здесь, вы преданы, я помню, как вы переживали, когда у вас тут были перетрубации, вы преданы своей радиостанции. Поэтому, что бы я вам ни говорил, вы все равно, у вас есть свое мнение. Также у меня есть свое мнение. Вопрос Одаренко стоит просто в плоскости, что это бизнес радиостанции, которая приносила убытки. Поэтому я туда зашел разбираться. Если вопрос очень простой, и разговор у меня с ним состоялся, первый разговор, когда я туда пришел, очень нормальный, дружеский, можно сказать, даже дружеский, присутствие главного редактора. Мы договорились, что он остается вести утреннюю программу. Мы даже составили, он своей рукой написал.
Причем, если говорить о бизнесе, это же выгодно, чтобы он вел эту утреннюю программу, конечно, потому что он и есть, денежки
мы с ним договорились, он все это написал своей рукой, что он остается, будет вести утреннюю программу в течение месяца, а в течение месяца определится. Все, мы договорились, только я вышел за порог, он в Твиттер начал писать, что вот меня там то. Все, не буду говорить, потому что я не хочу эти
Нет, это просто любопытно, действительно, был ли здесь хоть какой-то момент связанный...
Да нет, никакого, здесь чисто бизнес-вопрос. И да, я согласен, конечно, я пришел, и я буду, я так устроен, я буду жестко разбираться с бизнес-составляющей. Конечно, я буду смотреть, куда я уже это говорил однажды, что негоже, когда радиостанция платит 700 тысяч рублей за аренду компьютера.
Понимаете, что я поняла еще вот что во всей этой истории. С бизнесом вопросов нет, тут вы, конечно, вам виднее 100%. Но я поняла так, что он же определял еще и политику этой компании, этого радио. А вы, придя, сказали, что займетесь бизнесом, а спустя какое-то время все-таки решили сконцентрировать на себе еще и редакционную политику.
Была другая ситуация. Меня спросили, будете ли... Это был в ответ на заявление Доренко, что я был главным редактором, но я решал все вопросы, которые там были, и финансовые, и все. Когда меня спросили, я сказал, почему главный редактор может все решать, а генеральный директор не может все решать. Вот все.
Но вы же несколько... Да, то есть в том числе вопрос редакционной политики.
Да, я могу сказать честно, наверное... Марат Березов, который сейчас главный редактор, который был замом Доренко, не даст соврать. Я не вмешивался в течение этого месяца ни разу, ни во что. Единственное, что я просил всегда, что если вы о чем-то рассказываете, вы стараетесь выдерживать серединную позицию. Все, не ударяться ни в крайность, ни в ту, ни в другую сторону.
А они ударяются там на русской службе новостей?
Я, честно говоря, даже удивлен, что настолько ребята толковые, очень способные. Я даже удивлен не в том смысле, что они удивлен, что я ждал что-то плохое. Я удивлен, что я не ожидал, что так, они так классно могут работать. И, то есть финансовые показатели не соответствуют уровню того, как работают люди. Вот что я хочу сказать. То есть в моем представлении, когда радиостанция классная, хорошие люди, хорошо работают, эффективно, все, радиостанция должна приносить прибыль.
А вы уговаривали Доренко остаться?
Я вам честно скажу, я очень хотел, чтобы он остался вести утреннюю передачу «Подъем».
Но его это не устраивало, потому что он теряет руководство.
Он говорит, что нет, сначала, когда мы поговорили, его устраивало все. Угу. Потом он все переиграл, потом была там ситуация очень, мне не понравилась, потому что он мне написал, что у меня давление, и я не могу выйти на работу, мне нужно было срочно искать, кто его заменит в утренней передаче. А в это же время, через 20 минут, я читаю в Твиттере, он пишет, у меня сегодня одна встреча, вторая встреча, третья встреча. Но если у тебя давление 200, то тогда дома лежи, а не на встрече ходи. Понимаете? Вот и все. Я считаю, что он профессионал очень сильный. Да? То есть у меня с ним, конечно, не совпадают взгляды на жизнь. Даже не на политику, потому что у меня не совпадает...
Мне кажется, у него вообще нет взглядов на политику.
У меня не совпадают с ним взгляды на жизнь. У него свои представления, у меня свои представления о жизни. Не получилось... чтобы вместе работать. Ну, не получилось, не получилось. Поэтому я особо, вы же видите, я не стараюсь, нигде не ругаюсь.
Да, я понимаю. Я просто все это говорю к тому, что когда, если вы говорите о бизнес-составляющей, то люди, которые слушают русскую службу новостей, говорят о том, что вот вы не из нее, Доренко, как камень, и все рассыплется, потому что вот он держал на себе, он цементировал, он интересовал.
Ну, я вам скажу, как сказать. Это такие, есть мифы.
В СМИ, может быть.
СМИ есть мифы. Вот когда я пришел в «Известия», был миф, что вот сейчас уйдут 2-3 человека, газета рухнет там и тому подобное. Понимаете? Но ничего не рухнуло, тираж вырос.
Нет, там, газета, правда, рушится было особенно нечем, конечно.
Понимаете? То же самое здесь. Ну да, но действительно, он сам говорит, у него есть там 50 тысяч слушателей, которые ходят за ним везде. Но слушатели, мне 50 тысяч как бизнесмену, мне не интересно, мне нужно, чтобы меня слушали миллионы, мою радиостанцию, которую я управляю.
А, поэтому... то есть он даже, вы считаете, сужает круг, возможно.
Нет, а я вам скажу, радио. Тут еще большой вопрос, вы понимаете, тут меня, вот честно вам скажу, когда шел вопрос обсуждения по поводу того, чтобы я заходил на радиостанцию, я сейчас реально говорю правду, я очень четко на совещании предупреждал, что у Доренко есть свой слушатель, и мы можем какое-то время просесть. Угу. К счастью, пока за месяц то, что он ушел, я не знаю, может, это какие-то фантомные пока. Пока у нас рейтинг по чуть-чуть даже вырос.
Ну, это вас можно с этим только поздравить, конечно.
Ну, я не знаю, меня бесполезно поздравлять, потому что я там ничего не делаю. Там ребята молодые, которые, кстати, воспитанники Доренко, и тут надо ему отдать должное. Меня нечем поздравлять. Я считаю, что он очень хороший профессиональный журналист, но как бизнесмен он никакой. Ну, поэтому я это ему и в глаза говорил.
Даже те люди, которым он не то что даже не симпатичен, которые достаточно брезгливо к нему относятся, вынуждены звать его иногда в свой эфир для того, чтобы поднять свой рейтинг, для того, чтобы получить клики. Вот его расценивают, конечно, как способ.
Не, ну, я, как сказать, я не могу так говорить. Он же журналист. Вопрос только в том, что... журналистика, я считаю, что когда мне говорят все время, я это помню, я еще был в Ульяновске, мне все время говорили, журналистика это все убыточные проекты, это все убытки, это все нужно, это политические инвестиции. Знаете, вот было модно раньше еще, в ельцинские времена. Мы делаем политические инвестиции, понимаете? Журналистика – это очень хороший, выгодный бизнес. Если его четко, грамотно поставить, конечно, государство не помогает журналистике как бизнесу. Конечно же, я в этом убежден, потому что государство неправильную
но
политику
ведет. Но все равно попроще работать тем СМИ, той прессе, к которой государство относится теплее, чем
к которой. А я вам скажу, почему попроще. Хотите, я вам скажу? Вот сегодня только все своим журналистам объяснял, они мне говорили. Потому что людей либерально настроенных всегда, в любой стране мира, поверьте мне, всегда в разы меньше, чем людей, которые настроены патриотично, прогосударственно. Это так устроено. Но вы работаете на узкую прослойку, правильно? На очень узкую. При всем блестящем...
В России, подождите,
поверьте
в России
мне,
узкая вот прослойка либеральных, в другой стране она совсем не узкая, она гораздо более широкая.
Не, везде узкая. Все это, вот все, что вы мне говорите, я вам объясню. Американцы заходят...
Если под либерализм понимать...
Подождите, вот американцы заходят... Подождите, американцы заходят в Югославию, начинают бомбить. 5% населения, 10% американцев, грамотных, либерально настроенных, они возмущены этим, потому что залезли в другую страну, там 90% рукоплещут, то говорят, все супер, все нормально. Вот так все устроено. При всем том, что я считаю, что Леша Венедиктов
это
гениальный журналист
вещи,
и
знаете, нельзя,
бизнесмен,
почему,
у него
нельзя,
очень
нет,
узкая...
Нельзя ставить, нет, вы берете очень жесткие, вы берете очень серьезные государственные конфликты, межгосударственные конфликты. Когда Россия воевала вот с Грузией, вот этот маленький... Люди, которые считают себя либеральными и так далее, очень многие были на стороне, начиная с товарища Навального, который во всем от и до
товарищ
поддержал
Навальный
российскую сторону.
Поддерживал российскую сторону не потому, что он поддерживал, а потому, что грузины грузины.
Ладно, мы слушаем звонок из Краснодарского края от Ивана. Иван, здравствуйте, говорите, пожалуйста.
Здравствуйте.
Говорите,
у меня
здравствуйте.
Вопрос на Раму.
Давайте.
Понимаете, я тоже участвовал, проживал когда в Москве, участвовал в митингах.
за Ельцина. Вот вопрос к Араму. Арам очень переживает так же, как и я, за распад Советского Союза. Но прошло время, да, все активы страны были разворованы. Кучка чиновников, их родственники. Путин узаконил все это. И после этого получилось, что все обворованные россияне остались ни с чем. И сейчас получается, что Навальный, как он говорит, хочет развалить страну. Так что развалит, когда все обворовано, развалено. Просто Навальный хочет, по-моему, помочь людям вернуть все это, чтобы все это пришло обратно к людям, к народу, а не кучки банды. Путинской банды, там всяким Виксельбергом.
Ой, только, ну, банду не надо. Подождите, вы же не Навальный, не надо слово банду. Вот давайте, да. Вы сказали о том, что вот под прикрытием, под крышей, под патронатом Владимира Владимировича Путина группа людей разбирает народное богатство. Это Виксельберги, это Ротенберги, это известный ряд олигархических фамилий.
Ну что вы говорите? Давайте смотреть. Роснефть сейчас кому принадлежит? Государству? Государству. Газпром кому принадлежит? Государству, государству.
Давайте разговаривать фактами.
До прихода Путина Газпром принадлежал Вяхереву, кому-то еще. Государство принадлежало 35% акций. Вы же знаете это? Знаете. Сейчас государству принадлежит больше 50% акций, контрольный пакет.
А Иван вам говорит, а государство это кто?
Нет,
это вы говорите народ,
вы хотите?
А он говорит, это Ротенберг.
Ну это же глобально, сейчас мы можем часами спорить,
это
что такое государство, как
это,
должны
это
распределяться прибыли и тому подобное. Я же
это
говорю
правда.
Сейчас совсем
но
о другом.
Вы же, но вы
я считаю, что, конечно же,
да.
Все распределение, которое было при Ельцине, было просто бандитским и делили просто так. Я считаю, что это неправильно.
Но вы согласны, что
я
сегодня
согласен.
Существует ряд приближенных олигархов, которым нет. можно больше, чем
знаете,
другим, и у которых больше возможностей, чем другим. И принцип отбора
не,
этих...
Не, опять, видите,
а зачем вы весь мир? Вы в России возвращаетесь.
Нет, опять вы хотите, чтобы все жили... Мы жили как на Западе, но... Относились как на Западе, но здесь был социализм.
Ну, ни один не согласился.
Вы сами что, либералы
что президент
хотели...
Раздал, какой весь
подождите.
Президент Барака раздал кучки своих
а
друзей
что, а
по
что,
по
кому дачному принадлежит
участку?
Самая крупная, подождите, кому принадлежит самая крупная нефтяная компания Америки? Ну, вот вы посмотрите, как вице-президент Чейни руководил всеми нефтяными разработками. Ну, вы же все читаете, вы все знаете. Но это...
Нет, я такого
да,
не знаю.
Ну, вот
я
нельзя...
не знаю, чтобы друзья, чтобы личные друзья Барака Обамы вот, пользовались какими-то льготами, специальными льготами по отношению к своему бизнесу. Личные его друзья,
группа друзей. А где вы говорите, где здесь льготы? Вот я работаю в холдинге Ковальчука.
Ну, а вы-то при чем? Вы что, друг Путина, что ли?
Подождите, я вот работаю в холдинге Ковальчука. Я работаю в этом холдинге. У нас в холдинге, вы себе не представляете, насколько жесткая финансовая дисциплина.
Представляю.
Вы себе не представляете.
Почему я не представляю?
Вы что думаете, нам кто-то раздает деньги и дают, и говорят, нате вам миллионы, вы работаете
верю
в холдинге
вам,
друга
но
Путина?
Вы можете мне также поверить, что никакой ни друг Путина не смог бы прибрать к рукам такое количество прессы, которой сегодня владеет Ковальчук?
Опять.
Как опять? Как,
вы понимаете, что
с печки
это,
упал Ковальчук Юрий
это
Валентинович?
Это бизнес. Человек покупал.
Бизнес, конечно.
Русскую службу новостей. Вы знаете, что купили? Русскую службу новостей никто не дарил. Ее купили.
А 25% акций Первого канала
он тоже
отдали
купил.
Бы?
Нет.
Так,
он тоже купил.
Так, Арам, давайте
не,
серьезно.
Давайте
не шутить. У вас были бы
сейчас,
такие деньги. Вы бы
говорите...
смогли купить? Вы бы смогли купить 25% акций Первого канала?
Я бы смог купить, ну-ка, если бы у меня так, были деньги. Вот
а
смотрите.
Если были деньги?
Вы сейчас
вам
только
бы
говорите,
продали?
Известия Потанину принадлежали?
Когда-то, конечно, принадлежали.
Потанин их продал? Вы сами говорите, Потаниным управляли. Вы сами читаете это все.
Ну.
Понимаете? Потанин не друг Путина.
При чем здесь одно?
Ну, вот
я
видите,
говорю про Первый
вы,
канал.
Где вам выгодно, вы говорите
нет,
друг Путина.
Нет, у Потанина было известно. Я вам говорю сейчас про огромное количество невероятной прессы, которая собрана в руках Ковальчука, и Первый канал, который бы не продали никому, только своему человеку.
Ну как это? Что значит никому? Что значит никому? Человеку, я еще удивляюсь, купил ли бы кто-нибудь 25% Первого канала? Давайте спросим сначала. Вы просто, понимаете, вот создан миф, который... вдалбливается, что вот, все раздают. Вот вы не понимаете, насколько четко, жестко
завершаем
все проверяется.
На том, что не все раздают. На этом завершаем программу «Лицом к событию».
Хорошо.
С Арамом Габриляновым.
Все, поругались.